Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте! Это программа «Крымский вечер» на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко и Екатерина Некреча. Сегодня в выпуске.
Патриарх Филарет теперь каноничный, и синод Константинопольского патриархата снял с него анафему. Говорят источники, когда украинской церкви ждать автокефалию. Новых выбросов в Армянске не было, заявляют чиновники. Жители города утверждают иное. Что происходит на самом деле? Уголовное дело против генерального директора порта Севастополя. Почему его считают злостным нарушителем?
На полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте ваши вопросы, комментируйте. Хотите попасть к нам в эфир по телефону? Звоните 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Новость дня.
Начинаем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений. Вселенский патриарх Варфоломей признал каноничный статус киевского патриарха Филарета. Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на издание «Ортодоксия.Инфо». В Стамбуле продолжается заседание синода Константинопольского патриархата. Синод снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви киевского патриархата. От церкви Филарета отлучили в 1997 году на архиерейском соборе Русской православной церкви. Филарет это решение не признавал, считая его политическим. Пресс-секретарь киевского патриархата Евстратий Заря информацию об отмене анафемы подтвердил. По его словам, сегодня было еще одно решение. Синод признал незаконной аннексию киевской митрополии русской церковью в 1686 году. Ранее Вселенский патриархат в своем исследовании написал, что киевская митрополия никогда не относилась к русской церкви. Константинополь не давал права РПЦ считать Киев ее территорией. Отметим, официальных заявлений члена синода пока не было. От нынешнего собрания архиереев Константинопольского патриархата многие ожидают решения об автокефалии Украинской православной церкви. В Стамбуле сейчас работает наш коллега, корреспондент украинской службы радио «Свобода» Ростислав Хотин, и мы готовимся включить его в прямой эфир буквально минут через 15-20, когда, как ожидается, патриарх Варфоломей выступит с официальным объявлением. Также в эти минуты киевский патриарх Филарет осуществляет провозглашение заявления на тему последних новостей, и это тоже можно будет слушать в прямом эфире. Ну а пока к другим новостям.
Еще одна новость. Никаких новых выбросов в Армянске не было. Об этом заявил председатель подконтрольного России армянского города совета Игорь Нижник. Передает ТАСС. Цитирую, мы ежедневно получаем данные от Роспотребнадзора, который берет пробы воздуха. Хочу заявить, что все показатели в норме, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ нет. Завод «Крымский Титан» не работает. Конец цитаты. Сегодня житель Армянска Александр рассказал «Крым Реалии», что за последние несколько дней ситуация немного изменилась в худшую сторону. По его словам, из-за изменения ветра, который принес с кислотонакопителя вредные вещества, дышать стало тяжелее. Но в целом ничего чрезвычайного не происходит. В свою очередь местная жительница Екатерина Пивовар в комментарии «Крым Реалии» сказала, что ситуация значительно ухудшилась с 9 на 10 октября. Цитата: «Дышать стало намного тяжелее, чувствуется привкус металла во рту». Позже Пивовар сообщила нам, что она призвала горожан обратиться к администрации города, но к ней после этого пришли российские силовики. Они вручили женщине предостережение о недопущении нарушения российского законодательства и сказали, что организовывать митинг не нужно.
Украинские пограничники в конце прошлой недели заметили над заводом «Крымский Титан» в оккупированном Армянске облака дыма или испарения неизвестного происхождения. Об этом «Украинской правде» сообщил представитель госпогранслужбы Олег Слободян. В то же время приборы пограничников ядовитых веществ в воздухе не фиксировали. Напомним, 24 августа на заводе «Титан» произошел первый выброс. Как сообщалось, Причиной стали испарения кислотонакопителя завода. В середине сентября местные власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, но 23 сентября отменили его. И до сих пор ситуацию в регионе называют нормальной. Что происходит в Армянске на самом деле, будут разбираться наши коллеги завтра в утреннем эфире радио «Крым Реали» в 7.30.
Новости.
Обыски в частном доме в Белогорске сегодня утром провели сотрудники Российской Федеральной миграционной службы. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Обыски провели якобы с целью выявления нелегалов. По данным активистов, обыск проводился в доме Али Куроша.
Али Куроша.
Да, он предоставляет свое здание для проживания работникам строительной компании. По словам самого Куроша, сотрудники ФМС России проводят стандартную проверку документов. «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook написала: «Оперативные действия проводились в рамках выявления незаконных мигрантов, прибывших из Луганска, Донецка, Армении и Азербайджана. Было задержано около 50 человек. Будет выясняться законность их нахождения на территории Крыма и наличие разрешения на работу». Конец цитаты. В отношении самого Али Куроша сотрудники миграционной службы никаких нарушений не выявили. Российские силовые ведомства пока не комментируют эту ситуацию.
К другим силовым новостям. Уголовное дело против генерального директора Севастопольского порта открыла Южная транспортная прокуратура России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как сказано в сообщении, генеральный директор не устранил нарушение транспортной безопасности при эксплуатации 4 пассажирских причалов в Артиллерийской бухте. Сделать это его обязал районный суд аннексированного Севастополя еще в июле прошлого года. В частности, управление порта должно было оснастить причалы техническими средствами видеонаблюдения, а также создать помещение для координации средств управления и связи. Однако директор, по данным прокуратуры, злостно уклонялся от исполнения решения суда. В результате и появилось уголовное дело в отношении чиновника. Ему грозит наказание: минимальное — штраф до 50 тысяч рублей, максимальное — тюремное заключение сроком до 1 года.
Ну и дальше важное заявление, важные комментарии, которые звучали сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно, ежесекундно на 105.9 FM в Северном Крыму. На сайте «Крым Реалии» также есть такая опция, вы можете слушать радио и отдельные подкасты. Ну и на 549 АМ, это средние волны, каждый будний день в 7.35 утра и в 12.10. Так вот. Одна тема из тех, которые мы обсуждали утром. Только 2 человека смогли отстоять в крымских судах свое право ездить на украинских номерах. Об этом рассказал Дмитрий Скрыгин, крымчанин, бывший представитель крымской организации «Дорожный контроль». С начала года управление ГИБДД в Крыму оштрафовало более 2000 крымских водителей за езду на украинских номерах. По данным российского ведомства, автомобилисты заплатили больше 1 000 000 рублей штрафов, а 9 нарушителей суд лишил водительских прав.
Первый раз они, когда ГИБДД останавливает, они штрафуют на 500 гривен, потом на 1000, а потом на решение суда. И под штрафплощадки. И вот выиграли только 2 человека, которые действительно доказали, что на АК им можно кататься.
Также Дмитрий Скрыгин рассказал о разнице в цене обязательного страхования автомобиля в Крыму и на украинском материке.
ОСАГО стоит полис от 12 тысяч гривен, ихняя зеленая карта. Украинская зеленая карта не признается в Крыму. И она стоит около 12 тысяч рублей. И им легче заплатить штраф на 500 гривен, вот, и 1000, чем платить полностью ОСАГО.
Сегодня во время утреннего эфира на эту тему нам писал наш слушатель, цитата: «Многие крымчане при смене украинских номеров на российские по приказу Медведева, напомню, это все цитата, смогли сохранить украинские номера и свидетельство о регистрации. Это было сделано с надеждой, что при пересечении админ-границы можно будет менять номера и спокойно ездить по материковой Украине. Однако это не получается, так как Украина не пускает, составляет протоколы. Почему и что делать? Дорогие наши слушатели и читатели сайта «Крым Реали», мы, конечно же, к этой теме вернемся и дадим ответ на этот вопрос и на многие другие. Вы можете их задавать, писать на нашу почту, она есть на сайте, да, прям на редактора или на Крым Радио есть такая возможность. Писать на наши странички в соцсетях. Это Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, все, что есть, там мы есть также. Ну и, конечно же, звонить к нам в эфир по номеру телефона бесплатному для крымчан 8 810 069 526. Мы соберем все ваши вопросы и сделаем обязательно эфир на эту тему. Ну и какая тема, Сергей, тебя затронуло, ты же, конечно же, слушал утренний эфир, несмотря на то, что не ты его вел.
Такое иногда бывает даже со мной, что я не веду эфиры на самом крымском мире радио «Крым Реалии». Люди просто выживают. Почему крымское фермерство находится в упадке? По итогам сельскохозяйственной переписи населения в России выяснилось, что аграрных предприятий Крыма земли в 6 раз меньше, чем в соседней России в среднем, а фермеров в 2 раза меньше. Заместитель российского министра сельского хозяйства Крыма Алиме Заридинова заявила, что государство хочет финансово поддержать личное хозяйство крымчан. В то же время Александр Басов, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма, считает, что на самом деле местные власти не стремятся поддерживать фермеров-одиночек, и крымское село работает в целом для собственного выживания.
И люди честно сказали о том, что они занимаются выращиванием каких-либо продуктов на своих участках только для того, чтобы поддержать себя физически. К сожалению, работы в селе практически не осталось для крестьянина. И они действительно находятся в тяжелейшем положении. Я не знаю вообще смысл существования такой структуры, как Министерство сельского хозяйства, если у нас более 90% всей товарной продукции производится именно в сельских крестьянских подворьях. А вот эти программы поддержки, они направлены прежде всего на крупных товаропроизводителей, которых у нас, ну, в Крыму, может быть, там на пальцах одной руки можно пересчитать.
Еще одна тема, которая обсуждалась сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии». В Крыму повышенная опасность от продажи наркотиков сравнялась с российской. Об этом заявил Сергей Полозов, председатель Всероссийского общественного движения «Стоп наркотик». Он рассказал, что синтетические наркотики приобретают популярность, а с ними и так называемыми закладками никто систематически не борется. Давайте послушаем.
Если раньше это была открытая продажа, грубо говоря, из рук в руки, можно было ловить людей и предъявлять им какие-то по закону какие-то там претензии, сажать их в тюрьму и так далее за распространение наркотиков, то сейчас это все еще выросло в некое такое IT-решение, бесконтактный способ передачи наркотиков, закладок. К сожалению, у правоохранительных органов нету никакого системного решения по борьбе с этими закладками. Москва, где находится наша штаб-квартира, как бы давно рапортовала о том, что у нас все чисто и хорошо, и у нас тоже нет надписи вообще. Однако вот в последнее время у нас ощущаются жалобы от людей, то, что в Москве огромное количество наркотиков вновь стало появляться. Крым не исключение, недавно был в Ялте, объезжали, соответственно, город, большое количество надписей, соль на гаражах, на домах там, и так далее. То есть, к сожалению, эта проблема вновь стала очень активной.
Это радио «Крым Реалии», и я напомню, что мы обязательно в сегодняшнем эфире вернемся к теме Томаса, потому что я вижу, что у нас по трансляции в Ютубе много вопросов, да, и, конечно, конечно же, мы включим нашего корреспондента и следим за последними новостями. Ну а далее в эфире Сергей Громенко и Владимир Казарин будут говорить о... Что будут, это? О юбилее. 100
будут
лет.
Будут говорить о выдающемся, конечно же, юбилее украинского образовательного пространства, о столетии Таврического национального университета, которое придется на 14 октября этого года.
Оставайтесь с нами.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Возвращаемся в студию «Радио Крым. Реалии». У нас в гостях Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета, который находится в Киеве, и Сергей Громенко, выпускник Таврического национального университета, который закончил свою студенческую жизнь еще пока в Симферополе. Для тех, кто слушает наш эфир и, может быть, был оторван в последнее время от общей такой ситуации вокруг Таврического национального университета, напомню, что 14 октября этого года, буквально через пару дней, формальный столетний юбилей этого учебного заведения, открытый благодаря усилиям Крымского краевого правительства в 1918 году с помощью киевских, опять же, профессоров. Крымский тогда Таврический университет стал первым высшим учебным заведением на полуострове, долгое время был единственным, до аннексии 2014 года оставался не только лучшим в Крыму, но и входил в топы украинских вузов. После аннексии юридическая база, законный Таврический национальный университет теперь находится в Киеве, а в помещениях его, в оставшихся в Симферополе, российская власть создала Крымский федеральный университет, который, тем не менее, претендует на то, чтобы тоже праздновать столетие. И вот, раз уже у нас Владимир Казарин, ректор того истинно Таврического университета, который находится в Киеве в гостях, пожалуй, начнем вот с такого вот сопоставления, сравнения. Вот если можно так оглянуться на последние 4,5 года, прошедшие с момента российской аннексии Крыма, посмотреть на тот ТНУ, который сейчас находится в Киеве, и на тот КФУ, который существует, пусть даже чисто в крымском пространстве, в Симферополе, какому из вузов повезло больше, какому повезло меньше и почему?
Спасибо. Во-первых, я хотел бы продолжить это сравнение, которое вы делали, и сказать, что Таврического университета в Крыму просто даже юридически не существует, потому что, во-первых, Крымский федеральный университет – это собрание ряда университетов, которые туда были как бы решением Московского министерства образования и науки переведены. Во-вторых, при этом переводе все не утратили свои исторические названия, они превратились в академии. Таврическая академия, медицинская академия, аграрная академия, строительная академия, и вот Таврическая академия, это остатки как бы Таврического национального университета имени Вернадского, она даже название вот этого своего исторического не сохранила. Поэтому уж Крымский федеральный уж никак не может на это претендовать. Что касается, кто счастливчик, кто несчастливчик, мне кажется, очень просто ответить на этот вопрос. Вот сейчас в составе вот этой Крымского федерального университета где-то остатки нашего Таврического университета, которые там пребывают, они где-то численно сейчас составляют где-то около 8 тысяч человек всего. Это учтем, что в прошлом Таврический университет насчитывал преподавателей, сотрудники и студенты до 23 тысяч человек, то они даже там у себя в значительной степени допустили падение. В целом Крымский федеральный университет, который на момент создания насчитывал 76 тысяч человек, сегодня насчитывает меньше 30 тысяч. В результате мы можем констатировать падение почти до 50 тысяч в общей сложности этого коллектива. А мы здесь вот за 2 с небольшим года нашей работы, 2,3-2,4 месяца, с первой группы 18 человек, которая приехала переводить и восстанавливать университет, вот сегодня уже более 5000 насчитываем коллектив. Мы за 2 года это нарастили, а они за вот эти 3,5 своих года, по сути дела, на треть уменьшили Таврический университет. Наконец, еще одно. Я думаю, что вот к весне этого года мы за 6 и за 7 тысяч перейдем, потому что все более усиливается поток переводящихся к нам студентов на 2-й, на 3-й, на 4-й курс. Первое, второе. Каждый год у нас растет прием в наш университет. Когда-то было на первом курсе 236, набирали в 16-м году в июле. Вот эта вступительная кампания, мы, по сути дела, почти к 1500 уже подошли. Зачисление вот сейчас происходит. Сегодня большое зачисление переводящихся. Я подписал приказов там чек 70-80 и так далее. И, наконец, последнее. Конечно же, нашим студентам, настоящему Таврическому национальному университету, можно со всей ответственностью сказать, больше повезло. Это университет, который на свободной земле, раз. Это университет, которому открыты все международные формы сотрудничества, стажировок, обменных программ и прочее. Два. Это университет, студенты которого имеют биометрический паспорт, который уже сегодня без визы позволяет в 52 страны мира ездить, а в скором будущем их будет более 70. Сейчас подписываются еще целый ряд соглашений такого рода. И, наконец, это университет, учеба в котором дает тебе диплом, признающийся во всех странах мира. К сожалению, я сочувствую студентам, которые учатся в Крыму, они получают по итогам этой учебы бумагу, которая, ну, формально только в Российской Федерации признается, но даже она в ряде регионов Российской Федерации вызывает настороженность и опасения. Но за пределами Российской Федерации она уж точно не признается нигде.
Это довольно оптимистическая картина, но тем не менее все-таки вот там с точки зрения каких-то там банальных цифренных показателей, все-таки Крымский федеральный университет продолжает, тем более уже после того, как он влил в себя столько других крымских вузов, все-таки выглядит, ну если не горой, то вот слоном. А Таврический национальный университет пока еще ведь, и кроме того, 6 тысяч человек, это же не все 6 тысяч человек, собранные в одном месте и в одно время. Это же еще и включая дистанционное образование, если я вас правильно понимаю.
Большинство это те, которые собраны в одном месте, и это не только Киев. Это Киев, это наши филиалы в Луцке, это наш филиал в Кропивницком, это значит, наши научные базы, которые тоже разбросаны по всей Украине. Это, наконец, мы университет постоянно растущий, расширяющийся, опять же, в отличие от того крымского, который сжимается, как шагреневая кожа. В составе нашего университета колледж мирского господарства, и теперь уже крымчане и донецкие, донбасские дети с оккупированных территорий об этом знают, потому что после 9 класса они туда могут поступать без всякого ЗНО, и дальше этот эскалатор ведет их дальше по образовательной линии тоже без ЗНО. Они заканчивают колледж, получая аттестат о среднем образовании и диплом младшего специалиста, и имеют право или пойти работать, если они хотят, с правом возвращения потом в вуз, или сразу идти в университет на второй-третий курс в зависимости от специальности. Это Академия муниципального управления, которую мы как Институт муниципального управления в свой состав приняли, и она сейчас на подъеме, у нее тоже растут приемы. И, наконец, закончилось подписание на прошлой неделе в Министерстве образования и науки документов по включению в состав Таврического университета как видокрымленного структурного подразделу Донецкой академии мистецтв имени Прокофьева, которая становится нашей частью, и сейчас мы начинаем зачислять студенты. Вот он, новый резерв, который мы с октября начинаем включать в свой университет, и в том числе большой ажиотаж среди иностранных студентов. И, наконец, тоже похвастаюсь, 4 дня назад результат почти годичной работы. Министр подписала приказ об утверждении научного парка Таврического национального университета имени Вернадского. И мы вот через неделю-полторы начинаем оформление 80 гектар земли в Киевской области, где будет разворачиваться этот парк, где будет строиться еще один наш кампус, в том числе не только учебные помещения, но и научно-производственные. Смысл научного парка, все, что мы изобретаем, мы должны довести до, так скажем, промышленного образца.
Ну так вот, возвращаясь к своему вопросу, вот таким образом мы видим, что там по структуре такого вот Таврического национального университета, который в Киеве, он напоминает, пусть это может быть не очень лестное сравнение, паука, который раскинул свою паутину и захватывает в нее все больше и больше учебных заведений. И вот теперь, но из тех 6 там, тысяч человек, которым подошел в общей сложности, вот сколько из них крымчан, вот тех, которые природные крымчане, грубо говоря, по прописке в украинском паспорте?
Ну, есть природные, а есть по прописке, потому что многие крымчане в разное время уехали в Украину, и они, например, учатся у нас, поступая через ЗНО, они с крымскими корнями, но они уже с украинскими паспортами, не без крымской прописки, идут по общему правилу. И вот это одна статья. Мы у нас в наших приказах и ведомостях по зачислению нет такой графы, типа там, кто он там по происхождению человек, сумской, полтавский там или крымский. Хотя там много крымчан, они к нам, естественно, тяготеют. Или родители говорят, иди в тот вуз, я там когда-то учился, это родные места. Но если говорить сугубо о зачислении, то вот в этом году мы зачислили через центр Крым-Украина, через наш колледж, через компанию, которая вот эти все 3 летних месяца сопровождалась, переводники, которые переводятся из крымских вузов. Мы уполновоженный вуз по всем крымским вузам и Автономной Республики Крым, и города региона Севастополя. И через переводы к нам наших крымчан из других вузов, которые учились где-то. И часть из них в этом году 28 человек из других вузов перевелись к нам из украинских вузов, не из крымских, потому что они сказали, хотим учиться в своем родном крымском вузе. В общей сложности мы в этом году по этой программе, вот из этой тысячи по почти до 1500 поднимаемся. Мы где-то более 400 человек зачислили. Но, что я хочу сразу подчеркнуть, среди этих 400 человек довольно большой процент, он приближается тоже к половине, это дети с оккупированных территорий Донбасса. Они начали активно поступать в наш вуз, я их понимаю, потому что донбасские вузы, ну, некоторые там Винница, там, допустим, там этот Харьков, там, или та же Полтава, это некоторые, а в основном это Рубежная, Бахмут, это Снежное, это Лисичанск, это Лиман, это зачастую не очень хорошо оборудованные поселки, там несколько улиц, школы разбитые и все остальное. И вот сегодня по программе «Крым, Украина, Донбасс, Украина» в Киеве работаем только мы, поэтому если они хотят идти в столицу, они поневоле идут к нам. Но тем более у нас много преподавателей с Донбасса, и поэтому они тоже своих родных преподавателей видят. И, ну, человеческий потенциал Донбасса больше, чем Крыма, там, грубо говоря, около 5 миллионов, так, в отличие от Крыма, 2 с лишним миллиона. И поэтому они сейчас начинают превышать именно крымчан при поступлении в наш вуз. Я думаю, что мы все перемещенные вузы существуем для того, чтобы помогать детям с оккупированных территорий, поэтому для себя в этом трагедии не видим большой. Так что у нас остается большой потенциал детей с оккупированных территорий. Я думаю, что сейчас он еще вырастет, потому что мы новые специальности в ту же консерваторию, музыкальную академию, которую мы забираем, открываем им дорогу из того же Симферопольского музыкального училища имени Чайковского по окончании ехать. Там вообще как бы трагедия. Вот оттуда очень много сигналов. Они закончили его и поняли, что они получили бумажку, которая даже у них в Крыму не признается. Поэтому многие из них пойдут хотя бы как минимум на полутора-двухгодичное переучивание с тем, чтобы получить украинский диплом и открыть себе дорогу для музыкальной карьеры не только в Украине, но и в мире. Вот сейчас, с учетом этого всего, надо будет, оборудование поставлено, оно готово к тому, чтобы его запускать, о котором мы сказали дистанционно. Надо будет усиливать дистанционное образование для крымчан на деле, потому что довольно большой потенциал людей, которые не могут выехать по самым разным причинам. Они нам постоянно говорят, как нам начать учиться у вас дистанционно.
Ну, к этой теме мы, может быть, вернемся, если у нас хватит времени. Студенты, конечно, являются самым главным смыслом существования любого вуза, но, тем не менее, жизнь сурова, и кроме студентов нужны еще и стены. Без стен вузы тоже долго не протянут. Мы знаем, что не просто проходило становление Таврического национального университета в Киеве, в том центральном помещении, которое сейчас находится на улице, пока еще Ивана Кудри, но вроде бы там собираются эту улицу переименовать. Но кроме там, обучения, необходимо студентам где-то еще и жить. Я точно знаю, что в прошлом году был вал возмущений в социальных сетях относительно того, что некоторые обещания ТНУ расходились с делом. То есть дети приезжали, в том числе из Крыма, рассчитывая на полностью бесплатное общежитие, добирались до места, а оказывается, что полностью бесплатных там немного, мест уже нет. И как бы университет и не против предоставить, но надо платить. А платить пока нечем, потому что стипендий нет, работать не устроились нигде, а родители и вся база в Крыму, и раз-два, и на следующий день, там, через день начинает возвращаться. Я не могу говорить, что это там со стопроцентной вероятностью, что это было у всех, кто так приезжал. Но, тем не менее, такие разговоры были. Вот действительно ли существует проблема с общежитием? Если да, то как она решается?
С одной стороны, у нас нет проблем с общежитием, это говорю ответственно, и это можно проверить по независимым источникам. Третья вступительная кампания в истории университета в Киеве вот этого года, ее результаты. Все, кто хотели получить места в общежитии, все эти места получили, и у нас даже остался небольшой еще резерв. Думали, что тоже будут написаны заявления на эти места. Они не востребованы. Их немного, где-то 30-35 мест, как бы такие вакантные остались. Но они будут нужны, потому что дети переводятся круглый год, и кому-то понадобится общежитие. Это первое. Но что правильно в вашем вопросе? И вот о чем он говорит? Дело в том, что мы не выполняем норму, как и все перемещенные вузы. Мы не выполняем норму, прописанную в законе об оккупированных территориях, так называемая 7-я статья, там 12-й пункт этой статьи, который гласит, что дети, которые хотят продолжать учиться на свободной территории Украины, с оккупированной переехав, они имеют право, первое, на то, чтобы они учились на условиях держзамовлення, то есть с получением стипендии. Это как бы обязательно. И второе, чтобы они получали не просто общежития, а бесплатные общежития. Закон был этот принят. Мы, помню, в зале тогда были ректоры перемещенных вузов, и мы вставали на гостевой трибуне и аплодировали народным депутатам, которые проголосовали. Народные депутаты аплодировали нам, стоявшим, мы вместе все этому радовались. Закон был подписан президентом, он был опубликован, он вступил в законную силу, и с того времени ни разу, ни одного дня он не исполняется. Тут за счет министерства могу сказать, что они 8-9, если даже не 10 раз, ну, с перерывами 1,5-2-3 месяца посылали документы о том, что нужно начинать реализовывать норму, эту норму закона. Это же закон второй по силе после Конституции, юридический документ. И каждый раз Минфин блокировал исполнение этого закона. Не могу понять, как. Закон выше Минфина. Минфин не может отменять юридические законы. А он это делает. И в результате бывали вот такие драматические ситуации, как говорите вы, когда приходила мама с ребенком, подождите, но ведь мы знаем, и нам показали, вот она норма, здесь это написано, да. Ну а почему вы нам не даете бесплатное общежитие, и почему ребенок не может получить автоматически стипендию? Я говорю, к сожалению, мы многократно писали в министерство, министерство тут в данном вопросе не буду его ругать, оно то же самое делало в Кабмин, не выполняется. И мы говорили ей, что мы можем позволить подрабатывать студенту, у нас есть специально вокруг университета и внутри университета целый ряд должностей, которые для студентов мы держим, что мы готовы в летний период предоставлять заработки, там, и поездка в Европу и все остальное. А она говорит, нет, я хотела бы, чтобы вот это было выполнено сейчас. И вот именно эта пара уехала от нас. Все наши попытки убедить, что не надо этого делать, и, ну, будем ждать, когда оно как-то переменится, оно ни к чему не привело. Это вот кто-то очень глупый в Министерстве финансов так называемую экономию осуществляет, когда мы на ряд статей миллиарды выбрасываем, и потом не можем проверить, куда эти деньги ушли. Мы как-то прикидывали, что исполнение этой статьи, применительно к перемещенным вузам, оно, наверное, потребовало бы у Украины, у Минфина, ну, что-то в районе 16-18, может быть, 20 миллионов гривен в год. Это совершенно ничтожные, по большому счету, деньги. Но политические потери от того, что мы допускаем вот эту уже длящуюся 3 года ситуацию, они чрезвычайно оскорбительны и обидны для Украины.
Хорошо. От студентов и стен переходим к еще одной немаловажной составляющей работы любого вуза. Это преподаватели. Преподавательский состав. И мы там знаем, что Таврический национальный университет с самого начала не ставил себе за цель конкурировать с традиционными там киевскими вузами в таких традиционных, ну, таких традиционных естественно-научных областях, как математика и биология, потому что в этом не было никакого смысла. Но главное для Таврического национального университета было, ну, вот такой комплекс гуманитарных дисциплин, которые бы позволяли готовиться студентам для возвращения в Крым и для работы в Крыму в дальнейшем. Насколько эта амбициозная задача выполнена? Насколько хватает преподавателей? Насколько много там крымских экспертов, которые преподают, чтобы можно было говорить, да, студенты получают крымское образование, которое потом им в Крыму понадобится?
Ну, во-первых, я думаю, что мы не можем говорить об образовании, получаемом в Украине и в разных регионах Украины, ну, например, как о крымском или о львовском, или там, например, там, полтавском. Ну, потому что вы же знаете, стандарты образовательные, они носят общегосударственный характер. Это во-первых. А есть общие государственные стандарты. Во-вторых, одновременно мы можем, каждый в своем регионе, каждый в рамках своей науки, своей специальности, можем варьировать ту содержательную часть, потому что 40% образовательного времени, их содержание определяет сам университет в Ченарада, и мы своими решениями те или иные курсы дополнительные вводим или вносим корректировки в программы. Это два. И в этом смысле мы, конечно же, крымский контент всячески стараемся вводить и вводим. Два. Третье. мы можем похвастаться, что мы не только гуманитарный блок восстанавливаем. Мы, по большому счету, стоим на пороге того, что химия и биология тоже будут становиться реальностью, потому что, так или иначе, медицинское образование в университете начнется в этом году, очень большие усилия затрачены, а оно потребует и биологии, и химии, и всего остального. Уже сегодня у нас есть и химики, которые работают в университете, и биологи, потому что целый ряд предметов, они требуют этой подготовки, вот, связанных, например, с большим спортом, институт физической культуры олимпийских видов спорта и всякое другое, это тоже наблюдение за здоровьем спортсмена и усиление его как бы спортивных результатов и всякое прочее. Мы математику и физику фактически тоже уже готовы разворачивать, математика разворачивается, потому что с этого года мы набираем айтишников, и мы понимаем, что айтишников надо готовить не только как пользователей компьютера, но и людей с фундаментальным музыкальным, математическим образованием, и поэтому первые 1.5-2 года они будут слушать курсы. Вот это тут наше влияние на программу. Мы закладываем серьезное преподавание математики, потому что только в этом случае мы получим тех айтишников, которые мы когда-то, кстати, готовили в свое время в Симферополе, в Крыму, которые по всему миру успешно работают. Но нам известны имена тех, которые очень высокие достигли результатов в этой своей работе. Поэтому это тоже разворачивается. Но определенный перевес гуманитарного, да, образования имеется на данный момент. Думаю, что вот в течение этого учебного года определенное восполнение естественных предметов, естественных наук тоже состоится, и можно будет к весне уже как бы докладывать, что это стало реальностью. Кроме того, в очереди же на повестке дня стоит восстановление в рамках Таврического университета медицинского, раз, восстановление в рамках Таврического аграрного Крымского университета, два, и из следующей по очередности, о котором уже говорили, сейчас эта работа ведется и заканчивается, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности. Это наш общий проект с Министерством энергетики, с Энергоатомом и Славутичем, и ну, как бы чернобыльским проектом, который Европа вместе с Японией осуществляет в той зоне. Это все тоже усилит именно естественно-научный профиль в рамках нашего университета. Я думаю, что мы были изначально классическим университетом, задуманным когда-то так Вернадским и его коллегами. И в этом смысле, в этот трудный период становления, вот 2 года и 3-4 месяца, мы по этому пути идем, и на этом пути нужного результата добьемся.
Ну, звучит это, безусловно, очень оптимистически, местами даже вдохновляюще, но я все-таки позволю там себе в чем-то не согласиться, ну, не то чтобы не согласиться, но поставить уточняющий вопрос. Поскольку я являюсь выпускником исторического факультета, то его проблематика мне, конечно же, ближе, и вот насколько я понимаю, если я там, может быть, что-то упустил, но из профессорско-преподавательского состава исторического факультета Таврического университета до 2014 года на территорию материковой Украины и на работу в Таврический национальный университет в Киеве не перебрался ни один человек. Несколько там, ну, может быть, один или два выехали на контролируемую Украиной территорию, но вот до ТНУ ни один не доехал. Можете ли вы объяснить, в чем причина?
Ну, я думаю, что у вас не совсем точная информация, она чуть-чуть более оптимистическая. Я хотел бы, чтобы она была гораздо более ярко оптимистическая, но она все равно чуть-чуть оптимистична. Начиная с того, что даже многолетний декан исторического факультета Пашковский, он же тоже выехал на свободную территорию Украины. И
он выехал, царство ему не
место. Да, и, к сожалению, мы его не так давно потеряли.
Но
да.
Тем не менее.
Вот. И ряд других наших коллег, которые представляют Украинскую историческую школу, они работают в том числе в других вузах или заняты активно собственной научной работы. Ну, та же Гульнара Бекирова формально не Таврический университет, но все равно историк из Крымского инженерно-педагогического университета.
И но все равно не доехала до ТНУ.
Ну, в данном случае она чрезвычайно активно работает в украинском историческом сообществе, и я думаю, что объем работы, который она выполняет по изменению представлений об истории крымских татар и политической их истории, он такой, что, как она говорит, вот я когда основные выполню задания, поставленные перед собой, я приду в университет. Я надеюсь, что она обещает это, говорила это мне серьезно. Вот. Но вы правы, их могло бы быть больше. Я, например, полагал, что, например, археологов могло бы быть больше, чем те, которые выехали, переехали. Есть они здесь самые разные, там и наша Маргарита Раджиони, и тот же Сергей Черныш, и целый ряд других людей. Но по разным причинам не выехали. Но сегодня мы формируем эти кадры, опять же, на рынке труда образовательном сегодня очень большое, к сожалению, очень большое количество людей, которые, ну, должны трудоустраиваться, потому что образование в целом переживает определенный кризис, не только в Украине, но глобально, как бы, в европейском масштабе переживает определенный кризис. И в Украине мы это ощущаем, и в связи с экономическими трудностями, и даже вот сейчас активно начинает осуществляться программа укрупнения, создания, так сказать, опорных университетов. Нам уже сейчас предлагают думать о возможности консолидации усилий, там, двух-трех учебных заведений вместе. Это все приводит к тому, что найти хороших историков сегодня можно. Это не проблема. И я полагаю, что мы таковых находим. И, повторюсь, мы не региональный вуз, мы общеукраинский вуз. И в этом смысле...
Ну, просто если историю Крыма не будут преподавать в ТНУ, то ее не будут преподавать нигде. Потому что она никому больше не нужна.
Историю Крыма и преподаем, и будем преподавать. И в этом плане чуть-чуть к вам поверну ваш вопрос и скрытый в нем упрек. Почему крупный историк Крыма вот журналистике отдает так много времени и усилий? Почему часть этих усилий не отдать родному университету? Мы раза два-три в прошлом об этом говорили. Вот этим разговором вы заставляете меня настойчиво эту проблему поднимать. И я думаю, что мы ее с вами, понимая актуальность, решим. Но в том числе из числа наших аспирантов и сегодняшних докторантов будем готовить новое поколение. Там очень много нужно по-новому осмыслять.
И в завершение нашей программы мы перейдем к... Вернее, вернемся к тому, с чего мы начали, к столетнему юбилею Таврического национального университета. И перед тем, как спросить вас о ваших планах, давайте послушаем небольшой сюжет от моих коллег о том, как к столетнему юбилею готовились на полуострове.
Вот этим символическим звонком, который через 98 лет после первого звонка 18 года сейчас здесь прозвучит, и он обозначает в реальности родившийся, состоявшийся университет. С праздником, друзья!
С этого звонка началась новая страница в истории Таврического национального университета имени Владимира Вернадского, основанного в 1918 году. До аннексии Крымского полуострова он был одним из 10 лучших высших учебных заведений Украины. Но в связи с событиями 2014 года университет был вынужден переехать на материковую Украину. Соответствующий приказ в конце 2015 года подписало Министерство образования и науки Украины. Ректор университета Владимир Казарин рассказывает, первый семестр на материке был непростым, но очень важным.
Мы набрали когда-то на первый курс 236 студентов. Потом за счет перевода к концу сентября имели уже вместе с иностранцами около 700 человек. Так вот сейчас Новый год, вот мы вступили, уже с общей численностью 2200 человек.
Основанный после российской аннексии Крымский федеральный университет также претендует на столетний юбилей. Его первый проректор Елена Чуян говорит, без знания истории будущего быть не может.
Несмотря на то, что Крымский федеральный университет сформирован распоряжением правительства только в 2014 году, но те вузы, структурные подразделения, которыми они стали, они имеют многолетнюю, практически столетнюю историю.
Таврический национальный университет имени Вернадского планирует дальнейшие структурные изменения. В его состав планируют включить украинские вузы, которые до сих пор находятся на оккупированной территории. Юлия Щетина для Крым Реалии.
И вот, возвращаясь к этому разговору, уже это будет последний вопрос, как столетний юбилей, ну, потому что столетний юбилей тут будет первый и последний раз на нашем веку, до 200-летнего мы вряд ли доживем. Вот как Таврический национальный университет, с учетом того, что все-таки мы находимся в Киеве, а не в Симферополе, собирается отпраздновать это мероприятие, ну, эту выдающуюся дату?
Ну, во-первых, я думаю, да, вы правы, до 200-летия не доживем, но ведь юбилейным считается даты кратные 25, поэтому 120 25-летие. Мы, по крайней мере, наверное, с вами... Вы-то уж точно его отметите. Так вот, я думаю, значит, это важная веха. Я не думаю, что ее нужно превращать там в праздник, который целую неделю, что называется, будет делать всех веселыми и пьяными. Нет. Я, насколько вот понимаю традиции Вернадского и их друзей, насколько я прочел и те же дневники Вернадского, и многие другие материалы, и той поры далекой, и более близкой поры, они в этом смысле были такими тружениками университетского образовательного труда. Ну, и мы тоже этим традициям отвечаем. Значит, во-первых, Киев, так как идея университета тогда оформлялась в Киеве и тем же Вернадским, предоставляет нам на Крещатике колонный зал, белый колонный зал Киевской мясской державной администрации. И мы вот 16-го во вторник идем туда, и на весь день нам передан этот зал, он очень такой помпезный и в полном смысле аристократический, и там пройдут наши мероприятия. Значит, первая половина пройдет тем, что студенты оккупируют этот зал и будут там свои как бы флешмобы всякие проводить, а с 2 часов начинается официальная торжественная часть, и мы будем награждать наших преподавателей, сотрудников по линии самых разных ведомств, которые будут награждать наиболее заслуженных и достойных. И в этом ряду будут самые разные люди. Там будут, например, будет прямой потомок Владимира Ивановича Вернадского, крупный ученый, который специально приезжает для того, чтобы с нами повстречаться. С другой стороны, мама нашего арестованного студента Александра Кольченко, она придет к студентам для того, чтобы им слово приветствия сказать. Это будут представители разных министерств, администрации президента, кабинета министров, Верховной Рады, ведомства, с которыми мы сотрудничаем, представители дипломатического корпуса, которые придут, с которыми тесно работаем, и так далее, и так далее. Я думаю, что самое главное, мы должны будем подвести черту под пройденным и задать, ну, условно говоря, задание поставить целевые какие-то установки, вехи навигационные на то, чего мы хотим добиться в ближайшем будущем и в более отдаленном будущем. Я хочу, чтобы празднование юбилея было важным стимулом для дальнейшего развития университета.
На этом будем ставить точку в нашем сегодняшнем интервью. Надеюсь, это была не последняя наша встреча с Владимиром Казариным, ректором Таврического национального университета. Провел ее для самого крымского мира радио «Крым Реалий» Сергей Громенко, выпускник Таврического национального университета. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалий». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалий», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалий».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, Сергей Громенко, Катя Некречия. И сегодня вечер разных больших глобальных событий. И, конечно же, мы пытаемся и говорить о том, о чем планировали, о важных для Крыма темах. Но, конечно же, не менее важной и для Украины, и для Крыма тема того, что сегодня происходит с украинской церковью, да, и сейчас я должна анонсировать, если вас этот вопрос интересует еще больше, мы тут не конкуренты, Радио Свобода, YouTube, страница делает стрим. Филарет выступал, потом Петр Порошенко, президент Украины, выступал, и прямо сейчас там вот живая студия, в прямом эфире происходят комментарии, и, собственно, сегодня мы тоже коснулись этой темы. Я вижу, что вы, дорогие наши слушатели и зрители в Ютьюбе, интересуетесь этой темой, и, безусловно, мы пытаемся созвониться с коллегами, которые могут прокомментировать, но жаркое время для всех экспертов.
Коллеги заняты, и в конечном итоге радио «Крым Реалий» обязательно получит свой эксклюзив. Сейчас можно констатировать 3 главные вещи. Во-первых, патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Во-вторых, патриарх Филарет Киевский, с которого была снята анафема, наложенная Русской Православной Церковью, теперь имеет все основания для того, чтобы участвовать в объединительном соборе с другими предстоятелями православных церквей на выборах главы Украинской Православной Автокефальной Церкви. И президент Петр Порошенко сделал еще одно заявление Томасу Быть.
Поэтому «Радио Свобода» через буковку «И» украинскую забивайте в YouTube и смотрите также прямую трансляцию. Но мы тоже находимся в прямой трансляции и, собственно, следим за всем, что происходит. Но и также мы не упускаем фокус завтрашнего дня. У нас, конечно же, есть. И мы подобрали для вас главные новости. Новости будущего. И что же одно из таких самых главных? К чему вам готовиться? Самое главное, сообщений. Ну вот, например, налог на дождь. Крымским предпринимателям приходят счета за количество выпавших осадков. Знал ли ты об этом, Сергей?
Я могу ответить словами, значит, сеньора Помидора из «Бессмертного Чиполлино». Мы оставили им, значит, вернее, даже не так. Сначала там решили ввести налог на воздух, измеряя грудную клетку, вот, обывателей. Кто больше вдыхает, тот больше налогов платит. А в исторической реальности, когда один из итальянских тиранов решил обложить жителей максимальными налогами, то ему, значит, в упрек это поставили. Он говорит, я оставил им солнечное сияние, чего они еще хотят?
Ну, я тогда продолжу. Дело в том, что эта новость не просто так, вот мы ее точно не выдумали. Об этом речь идет в сюжете телеканала «Крым-24». Статья расходов называется «Водоотведение». Чем больше площадь участка, тем больше и сумма к оплате. Как сэкономить деньги? Так называемый налог на дождь был введен в России еще в 2011 году. А в Крыму его оплачивает каждый третий предприниматель из тех, кто является абонентом централизованной канализации. Не согласны с начислениями, судятся с предприятием «Крымвода». Подобные счета приходят и государственным предприятиям. Например, Крымтроллейбус. Вот сначала предприятие платило за все 12 гектаров площади, но после топографической съемки власти учли только те участки, где есть ливнестоки. Итого, сумма налога уменьшилась в 10 раз. Есть и другие способы сэкономить деньги. Например, можно установить прибор учета на сточные воды. Он подсчитает только те литры воды, которые попали в ливнесток. А пока налог на дождь дает неплохой доход. Только в прошлом году на предприятие «Вода Крым» благодаря статье «Водоотведение» поступило 115 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин пообещал решить проблемы с выступлениями крымских спортсменов на международных соревнованиях. Об этом он заявил 10 октября в Ульяновске в ходе общения со спортсменами. Что он сказал о Крыме? Цитирую. «Спорт развивается. Там мы преодолеем все сложности, которые связаны с выступлением различных команд, клубов, найдем решение». Конец цитаты по Интерфаксу. Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в 2017 году спортсмены из аннексированного Крыма завоевали более 400 медалей на международных турнирах. За сборную России сейчас выступают несколько крымских спортсменов, сменившие гражданство после аннексии полуострова. На летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро допустили только одного из них, яхтсмена Максима Оберемко. Напомним, Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. В комитете на основании двух расследований признали, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте.
Занимаешься ли ты спортом, Сергей?
Да, я чемпион по лежанию.
Вот, это тоже спорт, оказывается, по мнению Сергея Громенко. Ну и такая нерадостная новость. Севастополь ждет грандиозный снос гаражей. Нерадостная, вероятно, для тех, кому эти гаражи принадлежат. Об этом пишет примечание со ссылкой на российское правительство города. До 1 ноября в Севастополе демонтируют более чем 900 незаконных построек. Всего чиновники насчитали таких больше 1000 штук. Владельцев гаражей заранее уведомляли о необходимости их демонтажа. Так интересно, больше 1000, да, а сносить будут только 900 вот с чем-то. А если собственники...
Коррупционная прокладочка.
Просто вот такое наблюдение. Мы не знаем, что там и как на самом деле, но будем интересоваться. Пишите нам, кстати, если вы знаете подробности, или звоните. А если собственники не предприняли никаких мер, незаконно занятую городскую землю освобождали силами департамента, говорится в сообщении пресс-службы российского правительства Севастополя. После сноса гаражей чиновники обещают устанавливать устанавливать на их месте детские или спортивные площадки. Ну, собственно, можно вспомнить дачу Киселева, здесь, которая построена с нарушениями, как говорят некоторые эксперты. Снесут ли ее так же, как гаражи, да, построят ли там детскую площадку, например. Но это вот такие замечания от наших комментаторов.
Не знаю, в любом случае, если, дорогие севастопольцы, не дай бог, у вас снесут гараж, обязательно пишите Крым Реалиям, не молчите.
Еще одна тема, Сергей, давай, еще одна тема, которая тебя интересует, и дальше у нас будет следующая рубрика.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о нехватке в стране миллиона чиновников, пишет издание «Примечание». Цитирую. «Сегодня все страны вступили в эпоху цифровой трансформации, и риски отставания здесь могут оказаться очень серьезными. Руководить государственного аппарата в новых условиях необходимы служащие и руководители учреждений с соответствующими, то есть цифровыми компетенциями». Конец цитаты. А именно таких чиновников и не хватает, говорит российский премьер. Он также заявил о необходимости создания технологического офшора. Цитирую. Россия по активности публикаций в научно-технической сфере может приблизиться к сегодняшним показателям Великобритании и Германии. Конец цитаты. Пока же, по данным Boston Consulting Group, количество чиновников в России за последние 20 лет удвоилось. Раньше было почти 2,5 миллиона, теперь больше 5 миллионов. При этом доля технологически инновационных компаний в стране составляет менее 1%, а на 10 тысяч работников приходится лишь один промышленный робот. А в Симферополе вообще Сергей Аксенов массово увольняет чиновников за неосвоение бюджетных средств. Поэтому, если еще 1 миллион чиновников Дмитрий Медведев примет на работу, я даже не знаю, останутся ли в Крыму рабочие или только одни чиновники.
Ты сказал про слово робот, и я вспомнила, что вот этими днями в Киеве робот София, всемирно известный робот, прибывает, поэтому смотрите также новости об этом на сайтах Крым Реали и Радио Свобода. И через несколько секунд в этой студии Стас Юрченко, 105 публикаций. От Крым Реалии.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер. С радио Крым Реалии.
Стаса, 105 публикаций, но сегодня он успеет нам прочитать 5 или меньше.
Стали известны подробности утреннего обыска в Белогорске. Топ-новость по версии наших читателей за сегодняшний день. Сотрудники Российской Федеральной Миграционной Службы утром 11 октября проводили следственные мероприятия в частном доме в Белогорске с целью выявления нелегалов. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». По их данным, обыск проводился в доме Али Куроша, который предоставляет находящееся в его здании для проживания работникам компании. По словам самого Кроша, сотрудники ФМС России проводят стандартную проверку документов. На втором месте у нас текст. Это расшифровка вчерашнего вечернего эфира с Александром Янковским. Беларусь готовится к крымскому сценарию. Президент Беларуси Александр Лукашенко на военном полигоне в Брестской области заявил, что в случае войны оружием будут обеспечены все жители республики. Как я не в шутку говорил, что если у нас будет достаточно стрелкового оружия, автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы, к ним, не дай бог, война мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию, сказал президент Беларуси.
И это позавчерашний эфир Александра Янковского.
Прошу прощения. Кто угрожает Беларуси? Насколько Беларусь готова к войне и к повторению крымского сценария на своей территории? Об этом в эфире радио Крым Реалии говорили с белорусским оппозиционером, экспертом Украинского института будущего Игорем Ташкевичем. Третье место. Independent. Баширов мог участвовать в захвате Крыма. Британская газета Independent предоставляет рассказ журналиста, свидетеля событий в Крыму весной 2014 года о том, что в тех событиях среди российских спецназовцев был Баширов, как полагает тот самый агент российского ГРУ, который весной 2018 года пытался отравить Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Гостевой автор швейцарской газеты, родившийся в Севастополе, а сейчас живущий в Берлине, пишет о бесстыдстве российской власти, превратившей откровенную ложь и дезинформацию в ритуальные действия. А немецкоязычные издания информируют своих читателей о взрывах на складах боеприпасов Черниговской области Украины возле города Ичня, напоминая, что последние 3 года это уже 6-й крупный пожар на украинских военных складах. Путинский герой России был обвинен в отравлении Скрипаля, но 4 года назад он, возможно, руководил одной из ключевых атак на Украину. Вот что тогда произошло. Под таким заголовком британский Independent пишет о событиях весны 2014 года в украинском Крыму. Далее. Капкан для автомобилистов. Почему крымчане ездят на украинских номерах? Еще одна расшифровка радиоэфира попала в наш сегодняшний топ. Это был эфир Татьяны Курмановой. С начала года управление ГИБДД в Крыму оштрафовало более 2200 автомобилей за езду на украинских номерах. Прошу прощения, не автомобилей, а автоводителей. Угу. По данным российского ведомства, автомобилисты заплатили почти 1 миллион рублей штрафов, а 9 нарушителей суд лишил водительских прав.
Спасибо большое, Стас Юрченко. Эти публикации, которые вы читаете на сайте Крым Реали, они вошли в топ сегодняшнего дня. Ну и важно, да, я напоминаю, что Радио Свобода через украинскую буковку, и ищите, и смотрите прямую трансляцию, которую просто сейчас объясняет с экспертами, с цитатами, что же произошло. Я только скажу, что вот что Филарет сказал сегодня на пресс-конференции несколько минут назад. После Томаса русские церкви, российские церкви в Украине не смогут называться украинскими. Создание единой автокефальной православной церкви в Украине не будет означать запрета для других церквей, отметил патриарх Киевский, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Это важно, потому что вы сегодня в комментариях много об этом беспокоились, много об этом спрашивали. Сергей Громенко, Катя Некречи, Стас Юрченко, Радио Крым Реалии 105.9 FM. Будьте с нами.